Глава третья. За воротами клуба Флори повернул налево и пошел по базарной дороге в тени фиговых деревьев. Через сотню ярдов зазвучала бравурная музыка. Это взвод военной полиции, долговязых индийцев хаки, маршировал в казармы, ведомый юным гуркхам, игравшим на волынке. Гуркхи — непальские горцы, традиционно служившие в британских колониальных войсках. Флори направлялся к доктору Вирасвами. Доктор жил в длинном бунгало из просмоленных досок, стоявшем на сваях в обширном запущенном саду, граничившем с садом европейского клуба. Дорога подходила к дому сзади, а фасад его был обращен к больнице, располагавшейся на берегу реки. Едва зайдя в калитку, Флори услышал испуганные женские возгласы из дома и беготню. Очевидно, он слегка разминулся с женой доктора. Обойдя дом, он позвал у веранды. «Доктор, вы заняты? Можно зайти?» Из дома выскочила точно чертик из шкатулки черно-белая фигурка доктора. Подбежав к перилам, он затараторил. «Можно ли сойти? Конечно, конечно! Заходите скорее! Ах, мистер Флори, как расчудесно вас видеть! Заходите, заходите! Что будете пить? Есть виски, пиво, вермут и прочий европейский алкоголь! Ах, дражайший друг, как я соскучал по культурной беседе!» Доктор, темнокожий курчавый толстячок с доверчивыми круглыми глазами за очками в стальной оправе, был одет в мешковатый белый старжевый костюм с брюками, собранными гармошкой, и грубые черные башмаки. Говорил он с горячностью, тараторя и шепелявя. Пока Флори поднимался по ступенькам, доктор метнулся в дальний конец веранды и, открыв большой жестяной ледник, стал быстро вынимать всевозможные бутылки. Широкая веранда напоминала сумрачный грот за стеной солнечного водопада, благодаря свисавшим с низкого навеса корзинам с папоротником. На веранде стояли шезлонги с плетеными сидениями тюремного производства, а с краю — книжный шкаф, вмещавший не слишком увлекательную библиотечку, в основном из эссеистики в духе Эмерсона, Карлейля, Стивенсона. Доктор, страстный читатель, любил, чтобы в книгах имелся, как он говорил, моральный посыл. «Ну, доктор», — сказал Флори, усаживаясь в шезлонг, доктор выдвинул подставки для ног, чтобы он мог вытянуться, и подал ему сигареты и пиво. «Ну, доктор, как у нас дела? Как там империя Британика? Разбита параличом, как обычно?» «Ага, мистер Флори, она очень слаба, очень слаба. Возникли серьезные осложнения. Септицемия, перитонит и паралич центральной нервной системы. Боюсь, придется позвать специалистов. А-ха-ха!» Друзья шутили между собой, будто империя Британика была пожилой пациенткой доктора. Доктор был в восторге от этой шутки, она не приедалась ему уже 2 года. «Эх, доктор», — сказал Флори, вытягиваясь на шезлонги, «как же у вас хорошо после чертова клуба. Когда иду к вам, чувствую себя как протестантский пастор, улизнувший в город к девкам». Такой восхитительный отдых от них. Он шевельнул одной ногой в сторону клуба. От моих дражайших соратников, строителей империи. Британский престиж, бремя белого человека, пока сахиб без страха и упрека. Ну, знаете, такое облегчение глотнуть свежего воздуха после этого смрада.
Друг мой, не надо, не надо, прошу. Это возмутительно. Вы не должны так говорить о достойных английских джентльменах.
«Вам, доктор, не приходится выслушивать этих достойных джентльменов. Я с утра терпел их сколько мог. Эллиса с его грязными нигерами, Вестфилда с его шуточками, Макгрегора с его латинскими фразочками и подателю сего всыпьте 15 плетей. Но когда они принялись за эту историю о старом Хавилдаре, ну, знаете, о старом сержанте, который сказал, что если британцы уйдут из Индии, здесь не останется ни девок, ни девственниц, знаете, вот тогда я понял, больше не могу. Пора бы уже старому Хавилдару на покой. Он мелет одно и то же с юбилея 87-го». В 1887 году отмечался 50-летний юбилей правления королевы Виктории. Доктор стал с горячностью возражать ему, как бывало всякий раз, когда Флори критиковал членов клуба. Он стоял в своем белом костюме, облокотившись о перила, и то и дело жестикулировал. Подыскивая какое-нибудь слово, он смыкал в кольцо указательный палец с большим, словно пытаясь уловить что-то в воздухе. «Ну правда, правда, мистер Флори, не надо так говорить. Зачем вы всегда ругаете пака-сахибов, как вы их называете? Они соль земли. Возьмите то великое, что они сделали. Возьмите великих руководителей, которые сделали Британскую Индию тем, что она есть. Возьмите Клайва, Уоррена Хастингса, Далхауси, Керсона. Это были такие мужи, перефразирую вашего бессмертного Шекспира. То были люди в полном смысле слова, таких нам больше не видать».
«Что ж, вам хотелось бы видать таких?»
«Мне нет». «И возьмите самый тип английского джентльмена. Их восхитительную верность друг другу. Дух частной школы. Даже те, чьи манеры высывают сожаления, есть англичане спесивые, признаю, обладают великими блестящими качествами, каких недостает нам, азиатам. Под внешней грубостью сердца их золотые,
или лучше сказать, позолоченные.
Есть такое мнимое английское братство в этой стране. Традиция вместе жрать и бухать, притворяясь друзьями. Хотя мы все друг друга ненавидим, как отраву. Держаться вместе, так мы это называем. Это политический расчет. Естественно, машину смазывает выпивка. А иначе мы бы озверели и поубивали друг друга за неделю. Вот тема для ваших эссеистов-моралистов, доктор. Бухло, как цемент империи.
Доктор покачал головой. «Право, мистер Флори, я не знаю, что сделало вас таким циником. Это совершенно не к месту. Вы, английский джентльмен, таких дарований, таких достоинств, рассуждаете, как какой-нибудь мятежник из бирманского патриота».
«Мятежник?» — сказал Флори. «Я не мятежник. Я не хочу, чтобы бирманцы вытурили нас из страны, боже упаси. Я здесь деньги делаю, как и все. Я только против одного — словоблудие о бремени белого человека. Этой позы Пака Сахиба. Осточертело. Даже это паршивое дурачье в клубе могло бы быть сносной компанией, если бы вся наша жизнь не была пропитана ложью».
«Но, дорогой мой друг, какой же ложью пропитана ваша жизнь?»
«А как же? Той ложью, что мы пришли оккультуривать наших бедных черных собратьев, а не просто грабить их. Ложь, можно сказать, вполне естественная. Но она нас разлагает, так разлагает, что вы представить не можете. Все время преследует чувство, что ты плут и лжец, и это изводит нас и заставляет оправдываться дни и ночи напролет. В этом корень половины нашего скотства с туземцами. Мы, англо-индийцы, были бы даже почти ничего, если бы только признали, что мы воры и намерены воровать без всякого лицемерия».
Доктор, довольный собой, ухватил щепотку воздуха. «Слабость вашего аргумента, дорогой мой друг, — сказал он, радуясь собственной иронии, — слабость, по всей видимости, в том, что вы не воры».
«Ну, дорогой мой доктор».
Флори сел ровно в шезлонге, отчасти из-за красной потницы, вонзившейся ему в спину тысячи игл, отчасти потому, что начался его любимый спор с доктором. Этот спор, имевший, по сути, смутное отношение к политике, возникал всякий раз, как встречались эти двое. И происходил он шиворот на выворот, поскольку англичанин костерил англичан, а индиец фанатично их защищал. Доктор Вирасвами страстно восхищался всем английским, и никакие уколы со стороны англичан не могли поколебать в нем это. Он сам с готовностью признавал, что индийцы являются низшей, деградировавшей расой. Его вера в британское правосудие была так велика, что не слабела даже тогда, когда он наблюдал в тюрьме телесные наказания или повешения, после которых приходил домой с посеревшим лицом и накачивался виски. Его шокировали мятежные взгляды Флори, но и доставляли порочное удовольствие, какое испытывает истовый верующий, слыша, как молитву «Отче наш» читают задом наперед. «Дорогой мой доктор», — сказал Флори, — «как вы можете утверждать, что мы в этой стране с какой-то иной целью, кроме воровства? Это так просто. Чиновник держит бирманца за горло, пока бизнесмен обшаривает его карманы. Вы считаете, могла бы моя фирма, к примеру, получить контракт на вывоз леса,
если бы страна не была в руках британцев. Или другие лесоторговые фирмы, или нефтяные компании, или горнодобытчики, плантаторы и коммерсанты. Как бы рисовый синдикат обдирал несчастных крестьян, если бы за ним не стояло правительство? Британская империя – это просто машина, которая обеспечивает торговые монополии английским, точнее сказать, еврейским и шотландским бандам.
«Друг мой, мне печально слышать, что вы так говорите. Поистине печально. Вы говорите, вы здесь занимаетесь коммерцией. Конечно, так и есть. Могли бы бирманцы заниматься коммерцией. Могут они делать машины, корабли, рельсы и дороги. Они без вас беспомощны. Что бы стало с бирманским лесом, если бы не англичане? Его бы тут же продали японцам, которые бы вырубили все под корень». А вместо этого вашими руками лес фактически культивируется. И пока ваши бизнесмены разрабатывают ресурсы нашей страны, ваши чиновники нас оккультуривают, поднимая до своего уровня из чистого духа солидарности. Потрясающий пример самоотречения.
Чушь, дорогой мой доктор. Признаю, мы учим молодежь пить виски и играть в футбол, но мало чему сверх того. Посмотреть на наши школы – это же фабрики для дешевых клерков. Мы никогда не учили индийцев никакому полезному ремеслу. Духу не хватает. Боимся промышленной конкуренции. Больше того, мы погубили немало отраслей. Где теперь индийский муслин? Лет 80 назад в Индии строили морские суда и снаряжали их. А теперь не построят и хорошие рыбацкие лодки. В 18 веке индийцы отливали пушки, не уступавшие европейским образцам. Теперь же, после того, как мы пробыли в Индии 150 лет, у вас на всем континенте не сделают и медной гильзы. Единственные азиатские народы, кто развивался быстро, это народы независимые. Не будем трогать Японию, но возьмите Сиам. Доктор возбужденно замахал рукой. Он всегда прерывал оппонента, когда тот упоминал Сиам. Как правило, спор повторялся по одной и той же схеме, почти слово в слово, не желая признавать поражение.
Друг мой, вы забываете азиатский характер. Как иначе образовывать нас при нашей бесфольности и суеверности? Вы, по крайней мере, дали нам закон и порядок, неколебимое британское правосудие и мир народов.
Мор народов, доктор, мор народов, так будет правильно. И в любом случае, для кого этот мир? Для ростовщика и законника. Конечно, мы поддерживаем в Индии мир в наших же интересах. Но к чему сводится весь этот закон и порядок? Больше банков и больше тюрем, вот и все.
«Какие чудовищные искажения!» — воскликнул доктор. «Разве тюрьмы вовсе не нужны? И разве вы не принесли нам ничего другого, кроме тюрем? Возьмите Бирму времен Тибо. Грязь и пытки, и невежество, и посмотрите, что сейчас». Тибо – король верхнебирманского государства Ава, завоеванного англичанами в 1885 году. «Просто выгляните с этой веранды, взгляните на эту больницу и чуть правее на школу и полицейский участок, взгляните на весь этот мощный рывок прогресса».
«Конечно, я не отрицаю», — сказал Флори, «что мы определенным образом модернизируем эту страну. Это неизбежно. Правда в том, что мы не уберемся отсюда, пока не изничтожим всю бирманскую национальную культуру. Но мы их не цивилизуем, мы только мажем их нашей грязью. Что это принесет, этот рывок прогресса, как вы его называете? Только наши свинские побрякушки, граммофоны и шляпы-котелки. Иногда я думаю, что через 200 лет... «Ничего этого!» — он махнул ногой в сторону горизонта. «Ничего этого не останется. Ни лесов, ни деревень, ни монастырей, ни пагод. Все пропадет. Вместо этого будут розовые виллы на участках в 50 ярдов. По всем холмам, насколько хватит глаз, вилла за виллой. И в каждой будет граммофон играть одно и то же. А все леса спилят под корень, перемелют на пульпу для мировых новостей или понаделают граммофонов. Но деревья способны мстить, как говорит старик в «Дикой утке». Вы ведь читали Ибсена?
Ах, нет, мистер Флори, увы. Это могучий, выдающийся разум, как говорит о нем вдохновенный Бернард Шоу. Но, друг мой, всего вы не видите, так это того, что ваша цивилизация даже в худших своих проявлениях несет нам пользу. Граммофоны, котелки, мировые новости — все это лучше, чем ужасная азиатская леность. Я вижу британцев, даже наименее примерных, некими... Доктор искал подходящее выражение и нашел его, вероятно, где-нибудь у Стивенсона, факальсиками на пути прогресса. А я нет. Я в них вижу этаких современных, гигиеничных, самодовольных вшей, которые скачут по миру, застраивая его тюрьмами. Построить тюрьму и назовут это прогрессом, добавил он не без горечи, сомневаясь, что доктор уловит аллюзию. Друг мой, вы полосительно зациклились на тюрьмах. Возьмите другие достижения ваших собратьев. Они строят дороги, орошают пустыни, побеждают голод, строят школы, открывают больницы, борются с чумой, холерой, проказой, оспой, венерическими болезнями, которые сами же и завезли, вставил Флори. «Нет, сэр», — возразил доктор, стремясь приписать эту заслугу своим соотечественникам. «Нет, сэр, это индийцы совезли венерические болезни в эту страну. Индийцы совозят болезни, а англичане лечат. Вот и ответ на весь ваш пессимизм и бунтарство».
«Но, доктор, мы никогда не придем к согласию. Факт в том, что вам нравится весь этот современный прогресс, а мне он слегка претит. Думаю, Бирма времен Тибо пришлась бы мне больше по вкусу. И, как я уже говорил, если мы кого и цивилизуем, то только ради большого барыша. Мы быстро дадим задний ход, если не получим выгоды».
«Друг мой, вы ведь так не думаете. Будь вы на самом деле противник Британской империи, вы бы не говорили об этом с глазу на глаз. Вы бы соявляли это во всеуслышание. Я знаю ваш характер, мистер Флори, лучше, чем вы сами знаете себя».
«Простите, доктор, я не стану заявлять об этом во всеуслышание. Кишка тонка. Я исповедую постыдное бездействие, как старый Велиал в «Потерянном рае». Цитата из «Потерянного рая» Мильтона в переводе Штейнберга. «Так надежней. В этой стране выбор простой. Будь пакосахибом или умри. Я за 15 лет ни с кем не говорил по душам, кроме вас. Мои беседы с вами — это предохранительный клапан. Маленькое черное месса под шумок, если понимаете».
В этот момент кто-то отчаянно заскулил. На санцепёке у самой веранды стоял старый индус Мату, дурван, то есть привратник европейской церкви. Он едва прикрывал наготу грязными лохмотьями и дрожал, словно в лихорадке, всем своим видом напоминая большого старого кузнечика. Жил он при церкви, в лачуге из расплющенных жестянок от керосина, откуда иногда суетливо вылезал, завидев европейца, чтобы отвесить земной поклон и пожалиться на свой талаб, составлявший 18 рупий в месяц. Талаб — жалование. Сейчас он жалобно глядел на веранду, елозя одной рукой по грязному животу, а другой как бы кладя что-то в рот. Доктор засунул руку в карман и бросил через перилы мелочь. Все попрошайки Чаутады знали о его мягкосердечии и регулярно к нему наведывались. «Вот у Фритева рождение Востока», — сказал доктор, указывая на Мату, сгибавшегося пополам точно гусеница, бормоча благодарности. «Посмотрите на его болезненные члены. У него икры тоньше, чем запястья европейцев. Посмотрите, как он жалок и угодлив. Посмотрите на его невежество. Такое невежество неведомо в Европе со пределами психиатрических клиник. Как-то раз я спросил Мату, сколько ему лет. Он сказал: «Сахиб, мне вроде 10 лет, и вы делаете вид, мистер Флори, что не превосходите естественным образом таких состаний».
«Бедный старый Мату. Мощный рывок прогресса, похоже, обошел его стороной», — сказал Флори и тоже бросил мелочь через перила. «Давай, Мату, иди, напейся. Деградируй по полной. Утопия нас подождет».
Мистер Флори, иногда я думаю, все, что вы говорите, это сплошь, как это сказать, шутовство. Английское чувство юмора. У нас, асиатов, как всем известно, нет юмора».
«Счастливые вы, черти. Погибель наша, этот проклятый юмор». Он зевнул, закинув руки за голову, а Мату промямлил что-то благодарственное и зашаркал во свояси. «Пожалуй, мне надо идти, пока проклятое солнце не слишком высоко. Этот год будет адски жарким, костями чую.
Но, доктор, мы так увлеклись спорами, что я не спросил, что у вас нового. Я только вчера из джунглей. И послезавтра должен возвращаться. Не знаю, пока поеду ли. Ничего такого не случилось в Чаутаде. Никаких скандалов.
Доктор неожиданно посерьезнел. Он снял очки и стал похожим, благодаря своим темным прозрачным глазам, на черного ретривера. Отведя взгляд, он заговорил уже не так оживленно. «Дело в том, друг мой, что назревает пренеприятное дело. Вы, наверное, будете смеяться, как будто ерунда, однако я в серьезной беде. Или, точнее, мне грозит беда. Это подковерные дела. Вы, европейцы, никогда о них не узнаете напрямую. В этих местах...» — он махнул рукой в сторону базара. «Постоянные интриги и заговоры, о которых вы не знаете. Но для нас они много значат».
«Так, что тут происходит?»
«А вот что. Против меня плетут заговор. Самый серьезный заговор, имеющий целью очернить меня и погубить мою официальную карьеру. Как англичанин вы не поймете этих вещей. Я навлек на себя неприязнь одного человека. Вы его вряд ли знаете. Это Ю По Квин, окружной судья. Он опаснейший человек. Неприятности, что он может доставить мне, неисчислимы».
«Ю По Квин? Это какой такой?»
«Здоровый супастый толстяк. Его дом там, дальше по дороге, через сотню ярдов».
«А, тот толстый прохвост. О, хорошо его знаю».
«Нет, нет, друг мой, нет, нет!» — воскликнул доктор с горячностью. «Вы его знать не можете. Только Асиат может его знать. Вам, английскому джентльмену, не постичь такой натуры, как Ю По Квин. Он больше, чем прохвост. Он... как же это сказать? Слов не хватает. Он словно крокодил в человечьем обличье. У него коварство крокодила, его жестокость, его свирепость. Знали бы вы, на что он способен. Какие гадости творил. Вымогательство, взятки. Сколько девушек испортил. Насиловал их на глазах матерей. Эх, английский джентльмен не может помыслить такого человека. И такой человек поклялся меня погубить».
«Я наслышал о Ю По Квине из разных источников», — сказал Флори. «Он, похоже, превосходный образчик бирманского законника. Один бирманец говорил мне, что во время войны Ю По Квин набирал рекрутов и собрал целый батальон из своих внебрачных сыновей. Это правда?»
«Едва ли так», — сказал доктор, — «ведь он не настолько стар. Но в его подлости сомнений быть не может. А теперь он вознамерился погубить меня. Во-первых, он ненавидит меня потому, что я слишком много знаю о нем. А кроме того, он враг всякого разумно тесного человека. Он пустит в ход, так действуют подобные ему, клевету. Будет распространять доносы на меня. Доносы самые возмутительные и лживые. Он уже начал».
«Но кто же поверит такому малому против вас? Он всего лишь местный судья, а вы — официальное лицо».
«А, мистер Флори, вам не понять азиатского коварства. Ю По Квин погубил таких официальных лиц повыше меня. Он найдет, как сделать, чтобы ему поверили. И потому... эх, трудное это дело».
Доктор коротко прошелся туда-сюда по веранде, протирая очки платком. Очевидно, у него было что-то еще на уме, но деликатность не позволяло ему высказать это. На миг Флори стало настолько не по себе при виде доктора, что он готов был спросить, не может ли чем-то помочь, но сдержался, поскольку знал, что вмешиваться в склоки азиатов бессмысленно. Никакой европеец никогда не поймет до конца, в чем там дело. Это что-то непостижимое для европейского разума. Интрига на интриге и заговор на заговоре. К тому же один из 10 заветов Пака Сахиба гласил: не вмешиваться в склоки туземцев.
«Так в чем, собственно, трудность?» — спросил он неуверенно. «Да вот, если бы только... ах, друг мой, боюсь, вы будете смеяться надо мной. Но дело вот в чем. Если бы только я состоял в вашем европейском клубе, если бы только, как по-другому все было бы для меня».
«В клубе? Зачем? Как бы это помогло вам?»
«Друг мой, в таких делах престиж — это все. Ведь Ю По Квин не станет нападать на меня открыто. Он никогда не посмеет. Он будет клеветать и сласловить. А поверят ему или нет, всецело зависит от моего статуса у европейцев. В Индии так заведено. Если наш престиж хорош, мы возвышаемся. Если плох, падаем. Кивнуть, подмигнуть может значить больше, чем тысяча официальных бумаг. И вы не знаете, какой престиж дает индийцу состоять в европейском клубе. В клубе он практически европеец. Никакой навек не коснется его. Член клуба вне подозрений.
Флори смотрел в сторону за край веранды. Он встал, словно собираясь уходить. Ему всегда становилось стыдно и неудобно, когда им приходилось признавать, что доктор из-за своей темной кожи не может стать членом клуба. Неприятно, когда твой близкий друг не равен тебе в классовом отношении. Но в Индии от этого никуда не деться.
«Вас могут избрать на следующем общем собрании», — сказал он.
«Не говорю, что так будет, но такое возможно».
«Полагаю, мистер Флори, вы не думаете, что я прошу вас предложить меня в члены клуба?»
«Упаси бог! Я знаю, вам это невозможно. Я только заметил, что будь я членом клуба, я бы тотчас стал неуязвим».
Флори нахлобучил шляпу и тронул стеком Фло, заснувшую под стулом.
Ему было очень не по себе. Он понимал, что, по всей вероятности, если бы он осмелился схлестнуться раз-другой с Элисом, он бы добился принятия в клуб доктора Вирасвами. Ведь доктор как-никак ему друг. Да что там, едва ли не единственный друг в Бирме. Они вели сотни разговоров и споров, доктор ужинал у него дома и даже хотел представить Флори своей жене, но та благочестивая индуска в ужасе отказалась. Флори не раз брал его на охоту, и доктор, обвешанный патронташами и охотничьими ножами, карабкался, тяжело дыша, по склонам холма, скользким от бамбуковой листвы, и палил из ружья, куда попало. Элементарная порядочность требовала поддержать доктора. Но Флори понимал, что сам доктор никогда не попросит о помощи, как и то, что принять в клуб азиата не получится без отчаянной схватки. Нет, ему такое не по зубам. Оно того не стоит.
«По правде говоря, — сказал он, — об этом уже был разговор. Они сегодня утром обсуждали, а паршивец Элис гнул свою обычную линию про грязных ниггеров. МакГрегор предложил избрать кого-нибудь из туземцев. Полагаю, пришло такое распоряжение».
«Да, я слышал. Мы тут все в курсе. Поэтому мне на ум и пришла такая идея».
«Это должно решиться на общем собрании в июне. Не знаю, что получится. Думаю, решающее слово будет за МакГрегором. Я за вас проголосую, но это все, что я могу. Простите, но это так. Вы не знаете, какая поднимется свара. Вполне возможно, вас изберут, но они сделают это против воли, из-под палки. У них бзик насчет того, чтобы сохранить клуб белым, как они говорят».
«Конечно, конечно, мой друг, я прекрасно понимаю. Упаси бог, чтобы вы из-за меня портили отношения со своими европейскими друзьями. Я прошу вас, не надо рисковать из-за меня. Самый факт того, что вы мой друг, приносит мне больше пользы, чем вы можете подумать. Престиж, мистер Флори, это как барометр. Каждый раз, когда вас видят входящим в мой дом, ртуть поднимается на полградуса».
«Что ж, надо постараться обеспечить вам ясную погоду. Боюсь, это едва ли не все, что я могу для вас сделать».
«Одно это много значит, друг мой. И в этой связи есть еще кое-что, о чем я должен вас предупредить, хотя вы, боюсь, будете смеяться. Дело в том, что вам тоже надо беречься Юпукина. Берегитесь крокодила. Он, несомненно, нападет на вас, когда поймет, что я с вами на коротке».
«Ну, лады, доктор, буду беречься крокодила. Только я не думаю, что он способен сильно навредить мне».
«По крайней мере, попытается. Я его знаю. Такова его тактика — лишить меня трусей. Возможно, он даже осмелится клеветать и на вас».
«На меня? Боже правый, никто не поверит ему против меня. Я римский подданный. Я же англичанин, а значит, вне подозрений».
«Все равно опасайтесь его наветов, друг мой. Нельзя недооценивать его. Он придумает, как вас садить. Он за крокодил». «И как всякий крокодил...» Доктор выразительно потер пальцами, ища нужные слова. «Как всякий крокодил, он всегда бьет в слабое место».
«А крокодилы всегда бьют в слабое место, доктор?»
Оба друга рассмеялись. Они были достаточно близки, чтобы периодически смеяться над английскими оборотами доктора. Вероятно, в глубине души доктор был слегка разочарован, что Флори не пообещал ввести его в клуб, но он бы этого ни за что не признал. А Флори был рад сменить тему, столь неприятную, что лучше бы он вообще ее не касался. «Что ж, мне правда пора, доктор. Всего доброго, если больше не свидимся. Надеюсь, все будет в порядке на общем собрании. Макгрегор ведь не усколоба и ретроград. Смею сказать, он будет настаивать на вашем принятии. Будем надеяться, друг мой. Так я смогу одолеть сотню юпукинов. Тысячу! Всего доброго, друг мой. Всего доброго!» Флори поправил шляпу и пошел домой по залитому солнцем Майдану, собираясь позавтракать. Хотя долгие утренние возлияния вместе с курением и разговорами не способствовали аппетиту.